Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Марин, ты любишь какие-нибудь экстремальные виды спорта, отдыха?
Ну, не особо, честно тебе скажу.
Йога тебе больше по душе.
Да, да.
Я, если честно, тоже не очень, особенно после того, как...
У тебя что-то с мозжечком.
С мозжечком, лыжи я ломаю.
Сложно держу равновесие,
несмотря на йогу. Равновесие я нормально держу, но вот когда я прыгнул с парашютом, все, после этого я пришел к выводу, что мне мое как-то нервная моя система...
Ушел из этого спорта, да,
да, и
тебе
ушел
стало
из этого бизнеса. Мне дорого. Но есть люди, которые обожают и ставят еще и рекорды. Российские кайтеры, значит, первыми в мире совершили переход на кайтах через Юкатанский пролив, установив мировой рекорд. И представители этого рекорда у нас сегодня в гостях. Все верно я говорю?
Все абсолютно верно.
Евгений Евтушенко. Профессиональный кайтер. Здравствуйте, Евгений.
Да, здравствуйте, добрый день.
А также Владимир Попов, директор компании «Содис». Все верно?
Абсолютно. Но только мы не профессиональные кайтеры, мы профи-любители.
Но это в 2024 году, да, войдет кайтер в Олимпийские игры?
Утвержден.
Поэтому все мы сейчас, вернее, вы все любители. Профессионалы в Олимпийских играх же вроде бы не участвуют. Правильно я говорю? Ну ладно, не столь важно, мы сейчас в другую. Расскажите нашим слушателям вообще, что такое кайтсерф и что такое кайтеры.
Кто такие?
Господа, Евгений,
вы
давайте
кто
с вас.
Такие, да?
Ну давайте я тогда расскажу свое изначальное впечатление и свои ожидания. То есть для меня это такой некий романтичный вид спорта. Изначально начинался, когда ты всегда это пляж. Это всегда море, это всегда ветер. Это всегда романтично и красиво. Закат, рассвет, море, катаешься, доска. И, собственно, змей-парашют, который, собственно говоря, создает определенную тягу. И ты получаешь удовольствие.
Надо рассказать, это доска, на доска. Которую
становишься... Это как серфинг, только еще
да, только сзади парашют у тебя.
Нет, он вверху.
Ну вверху спереди, я имею в виду...
Да. Ну, змей, правильно называется, змей. То есть, и он создает некую тягу за счет силы ветра. Ну, то есть, доска бывает серфовская, бывает кайтовская серф. Ну, то есть, тут надо понимать, какую задачу там. Прыжки, либо трюки, либо просто катаетесь на волнах. То есть, это сейчас довольно-таки распространенный вид спорта. Это довольно-таки удобно, прагматично, легко.
А парашют унести этот змей не может человека?
Конечно, может. Для этого есть определенные навыки обучения, которыми вы проходите в первую очередь. Там это боди-драк, там отстрел. В случае форс-мажора вы всегда должны уметь отстрелить кайт, и он упадет на воду. То есть в случае чего вы можете его полностью отстрелить, и пускай его там уносит.
Вас уносило?
Я думаю, что каждый кайтер проходит этапы становления, и уносили, и теряли доски, и проходили боди-драк. То есть,
насколько сложно овладеть кайтсерфингом? Насколько это вообще сложнее, чем, например, серфинг?
Это немножко разные виды спорта, то есть понятно, что если ты умеешь стоять на доске, у тебя немножко проще и легче это воспринимать, но все зависит от твоих физических возможностей, от, как правильно заметили, от действий мозжечка, насколько вы можете ориентироваться в пространстве, ориентироваться на ветру, на волне, поэтому это разные виды, это разные местности. К примеру, вот для нас на Кубе было удивление, что мы когда пришли первый раз и первая тренировка, после большого промежутка в тренировках, и мы выходим, а перед тобой волны, двухметровые волны на Кубе, и ты выходишь просто, чтобы тебе выйти на воду, тебе нужно преодолеть препятствие в виде огромной волны, которая рушится прямо на берегу. И это тоже определенные навыки, и они приходят только с опытом.
Нужно уметь держать равновесие, да, я так понимаю, все-таки?
Тут много нюансов, и тут сложно сказать. Еще раз, как Владимир правильно заметил, мы любители, и получается, не каждый день, мы не те, кто живут на море, и сейчас понятно, что это развивающийся вид спорта, допустим, там, в Подмосковье, в Санкт-Петербурге, это можно попробовать там...
Как раз хотел задать вопрос, Владимир, а зимой где вот тренироваться? Есть какие-то, это только за границу ехать куда-то?
Нет, специальные костюмы же.
А, в гидрокостюмах можно?
Нет? Я бы не сказал, что зимой в гидрокостюмах где-то мы катаемся. Зимой популярен в Москве и Подмосковье сноукайтинг.
Батюшки, то есть, когда это тоже есть.
Да, дайга, доска для
кайтсерфинга. У нас по дорогам в некоторые дни утром можно встать можно, и нормально можно, прокатиться. Да. Так.
Доска для кайтсерфинга, она очень похожа на доску для сноуборда. Поэтому если одеться как сноубордист и взять, значит, пояс, там, трапецию и кайт, то легко кататься на снежных полях. Вот. И по всей Москве, в общем, в окрестностях Москвы очень популярно для узкого круга любителей сноукайтинг.
Ветру нужно меньше. Одним словом, круглогодичный намного... вид спорта.
Ну, скорее все-таки для теплой погоды он. Для
в теплое время года где в России принято кататься? Какие самые популярные места?
Ну, Анапа.
Так. Вот,
где-то
ну, там Крыму, районе, наверное. Ну,
Крым, Черное море.
В Финском заливе, мне тоже кажется, можно.
Финский залив. Сейчас очень развиты это и Приморье. Приморье, там, Сахалин.
Я вот на Камчатке видела.
Да, на Камчатке очень развиты эти виды спорта. То есть у нас там и на Истринском водохранилище бывает. Но в Москве всегда проблемы с ветреной погодой и... Там, в любой момент ты можешь выйти на воду, выключили ветер, и все, и твоя каталка закончилась.
Давайте не итоги подведем, а подытожим немножечко. Значит, нужна доска, нужен вот этот вот змей, нужна вода или снег, и нужен ветер.
Нужна доска разной конфигурации, нужен пояс или трапеция, который крепится к кайт. Да. Вот. И огромное желание, чтобы у тебя все получилось.
Больше мальчики или девочки занимаются?
Есть девчонки очень заводные.
Есть девчонки очень заводные.
Да, но в основном, конечно, ребята катаются. Так как девчонок много у нас там на юге. Для них как-то это красиво, красочно звучит.
На воде тяжело сказать. Я вот смотрю, девушек очень много тоже занимается, и детей, и взрослых.
Да, кстати, возрастной есть какой-то ценз?
Я так понимаю, там, наверное, от массы тела зависит, потому что, ну, там, наверное, там маленький кайт уже не под... ну, там, может просто унести маленького ребенка, поэтому я думаю, там, наверное, там, от 80 лет ребенок может уже заниматься. Но есть учебные кайты, которыми можно просто там руками управлять и...
А килограммы в человеке имеют
значение? Да. Я думаю, имеют значение, потому
лучше
что, да.
Лучше быть потяжелее?
Ну, или... здесь, я думаю, что, ну, почему я так абстрактно взял возраст ребенка, тут, наверное, в большей степени играет и вес. Допустим, у меня там одна из дочерей не может этого делать, потому что она очень хрупкая, очень маленькая, ее просто уносит, и все.
А может, какие-то утяжелители надевать в таких случаях, нет?
Чем тяжелее кайтер, тем больше нужен размер кайта. Чем больше размер кайта, тем он менее поворотлив, и тем... как бы он мощный, но медленный. Маленький кайт, он слабее тянет, но быстро. То есть вы как вот пересаживаетесь с мощного мотоцикла на мощный тягач. Вот это разница между маленьким и большим кайтом. Я большой кайтер, мне нужно, значит, большие кайты, да? Соответственно, они помедленнее. У меня не такой агрессивный характер катания. Те, кто полегче, они катаются на маленьких кайтах. У них агрессивный характер катания и скорость выше.
Мне еще интересно, человек должен обладать какими-то навыками? Вот Марина уже спрашивала, держать равновесие, я не знаю, там, может быть, как-то специально зрение должно быть?
Как в любом виде спорта, просто надо научиться. Вы же на коньках выйдете на лед, там, ничего не умея, ничего не покажете. Что, сколько нужно научиться, чтобы кататься на коньках, на велосипеде, на лошади?
Учиться плавать, например, или там фридайвингу обучаться, нужно для того, чтобы этим заниматься?
Кайтингу нужно научиться, да, значит, современное оборудование, которое есть, и при большом желании ученика позволяет встать на кайт, наверное, за 3-4-5 занятий, там, по 2-3 часа на воде.
То есть, в среднем, это инструктора говорят, 10 часов нужно для того, чтобы попробовать первый выход на воду, и уже что-то получалось. Но, опять же, тут главное, как Владимир правильно заметил, тут нужно было желание, и прежде всего только желание. Очень много школ, очень много инструкторов, которые могут вас легко этому обучить.
Да дорого в Москве вот обучение сегодня?
Это не самый дешевый вид спорта, потому что довольно дорогое и технологичное оборудование. Вот, но если его не покупать под себя, а просто поучиться, то аренда там...
Понятно. Все, хорошо, разобрались с этим. Давайте вернемся к вот этому как раз, как это правильно называется, кайт-переходу, который совершили вот вы по Юкатанскому проливу. Расскажите, пожалуйста, Евгений, что это, как это, почему?
Почему выбрали такое путешествие?
Да. Оно длилось 11 часов 19 минут, верно?
Все верно.
Несколько раз там переносилось из-за событий различных.
Куча нюансов, там Владимир может более детально сказать организационную часть мероприятия, потому что он готовил на протяжении там года, может быть, и больше это мероприятие. То есть, ну, в моей голове крайне сложно умещалось, это же надо согласовать с погранконтролем Кубы, это надо с погранконтролем, это согласовать все нюансы, юридические формальности, это куча форс-мажорных вещей, и я, как участник, наверное, самый последний, кто вступил в команду, там, я очень там, в хороших отношениях с Костей Аксеновым, там, с ребятами, Дмитрий Найшулер, которые участвовали во всех этом мероприятии изначально, и потом после уже разговора с Владимиром я, собственно говоря, принял решение поучаствовать в этом уникальном мероприятии, и да, действительно, там, мы прилетели, все собрались в Стамбуле, там, задерживался рейс, мы только взлетели, и буквально через 40 минут после нашего вылета мы узнали уже из новостей, что произошло крупнейшее там, крупное землетрясение в Турции. Мы чудом действительно за 40 минут улетели, прилетели, все вроде шло по расписанию, там, выключили ветер с 9 на 12. 12 мы выясняем, что наша лодка сопровождения, которая прибыла...
Выключили ветер, в смысле имелось в виду, ветра
погода,
не было.
Ветра штиль. Нет, да, штиль, ага. Да, естественно, мы не можем выйти в море. Соответственно, выясняем, что 12 ветер, готовимся на 12, выясняем, что у нас поломалась лодка. То есть, ладно, мы там ждем еще одну там погоду, ждем там, грубо говоря, 15 февраля. 15 февраля мы приезжаем, все там в 5 утра, мы все там на взводе, все, лодка, вот она лодка, мы видим лодку, лодка подходит, мы понимаем, что надо ее заправить, там, 1000 тонн горючего, выключает свет, и нет возможности заправить эту лодку. В общем,
все против вас, да.
Владимир проявляет там чудеса сообразительности, обрезает шланг, подключает генераторы, подвозит автобусы, мы заправляем 1000 эту тонн. Кое-как. Но это там просто...
Это все где?
Это русская смекалка. Это на Кубе, прямо на пирсе. Угу. То есть, кроме нас и пограничников нет. И какой-то полусонный заправщик, который говорит, света нет. Везите мастера. Вести мастера это 3 часа минимум. Владимир выступает в роли мастера, принимает решение. Там, это можно делать, этого нельзя тут. Ну, то есть, это там чудеса эквилибристики на самом деле. И придумки Кулибина позволяют нам заправить. Мы заправляем и понимаем, что время уже 10, начало 11, и время для выхода, ну, как бы, потеряно.
10 утра.
10 это утра. Уже поздно.
А это да. Поздно?
Да, давайте я расскажу. Интересно будет послушать, как анекдот про проделки Кулибина. Значит, мы должны стартовать, чтобы успеть в ветровой день. 12 часов нам было идти. Вот, нам надо стартовать примерно в 7 утра, и в 7 вечера мы бы закончили гонку. Так нормально, да? Вот. Сам основной рекорд, о котором мы говорим, мы прошли с самого западного мыса Кубы, Кабо-Сан-Антонио, до Канкуна, гавани Канкуна, 231 километр.
Угу.
Нас это заняло 11 часов 20 минут. Вот. И до нас, вот с присущей скромностью, могу сказать, никто никогда этого не делал. И по результатам нашего перехода, мне кажется, не скоро это сможно повторить.
Угу.
Вот. Стартовать нам надо было, ну, никак не позднее 7 утра. Лодка опоздала, пришла не вовремя, надо ее заправлять, значит, электричества на заправке нету.
Мы тоже, да,
нету.
Слышали, так.
Да, на берегу стоит, значит, бак, огромный цистерна с дистопливом, вот, мы находим, значит, 4 бочки по 200 литров, находим кусок, значит, водопроводной трубы пластиковой, ее надо засунуть в вентиляционное отверстие этой цистерны, вот, находим ручную помпу на 12 вольт, электричества нету, подгоняем автобус, открываем моторный отсек, там 12, 24 вольта батареи, подключаемся к середине батареи 24 вольта и к одной из клемм, запускаем помпу, вот, и выкачиваем 1000 литров.
Ну, слава тебе, Господи. Программа о туризме, а мы рассказываем, как заправить лодку.
Вот так вот, такие будни кайтеров.
А что такое... Вернее, не так.
Так.
Что вами двигало, что такие сложности вы преодолевали? Вы хотели именно рекорд, попасть в Книгу рекордов России, или это какое-то финансовое вознаграждение? Вот мне вот это интересно.
Это только финансовые
Почему?
Траты. Это только финансовые траты.
Финансовых вознаграждений тут пока никаких нам не светит. Значит, я познакомился с Костей Аксеновым.
Это кто?
Это один из участников и профессиональный кайт...
Макс.
Кайт-инструктор, да.
Извините.
Вот, с Костей Аксеновым в 17 году на Маврике. Он был моим тренером, учил меня кататься. Вот. И тогда я первый раз узнал, что в 2011 году он с товарищем перешел с Чукотки на Аляску на кайтах. Это был первый вот такой международный, очень серьезный переход. Погода была кошмарная, температура воды 1 градус. И они вдвоем без лодок сопровождения, потому что они не смогли выйти в такую погоду.
Лодки отказались сопровождать их. Слушайте, в определенный момент, отказались, и они приняли на свой страх. Ну, то есть, грубо говоря, выключи ветер и упади в воду, в которой 0 там, плюс 2 градуса, ну, то есть, грубо говоря, их там срок жизни оставался бы 40 минут. И они, несмотря ни на что, приняли решение продолжить.
А сколько там километров?
175.
Ну, 175. Да, в районе 170,
немало.
Тоже немало, да.
Нет, в тех условиях и без сопровождения, ну, то есть, грубо говоря, ребята прям на свой страх и риск приняли решение. Ну и вот пошли дальше.
Насколько экстремально, вот понятно, там Чукотка, Аляска, это экстремально в вашей ситуации. У вас была лодка сопровождения, вода теплая, солнце светило. Насколько это было экстремально? Вот по пятибалльной
системе.
Если
не говорить о лодке, да, которая не называлась.
Ну, я думаю, что это 5 баллов. Ну, то есть я могу четко сказать, что я, наверное, на тот момент не осознавал все тягости и сложности, с которыми я столкнулся. Вот я лично.
И как вы себя ощущали 11 часов
стоять? Хотелось ли уйти с этого пути? 11
часов 19 минут. Да. Да. Последние 19 минут были реально самыми тяжелыми.
Нет, да. Я могу сказать, что...
Хотя бы в туалет сходить. Вы останавливались?
Нет. Ну, то есть вы ты... Нет, ну ты... Без остановки. Там можно было упасть. Конечно, там была такая ситуация, что меня накрыло волной, я упал, я там вышел из воды, и у меня нет доски. Все, нет доски, я с одним кайтом вешу в открытом море, никого нет. Это благо один из там увидел меня, что я делаю боди-драк. И, ну... Понятно, что если ты видишь положение боди-драк, что я справа-влево метаюсь и что-то ищу, что понятно, скорее всего, я потерял просто доску.
А где вы были в этот момент?
Я просто в открытом море.
Просто на воде?
Просто на воде,
без доски.
Мы были разбросаны там в радиусе 5-7 километров друг от друга. И там
а связи какая-то? Связь какая-то
рация была, да.
Рацию вы не потеряли?
Нет, рация у меня была. Я сообщил, ну, Антон увидел сам, он подъехал, привез мне доску, потому что она уже была в 100 метрах от меня. Я встегнулся опять в петли и продолжил это... Но впоследствии, когда ты в финише, тебя когда вытаскивают на борт лодки, ну, то есть это скрюченные ноги.
Там, ну, это, конечно, там, судороги,
это там на все воде. Настолько онемевшее, там вот тебя, вот. Тебя могут только боком положить, и ты в таком полускрюченном состоянии лежишь на этой лодке.
Но вы все равно физически готовились к такому переходу, да, наверняка там тренировки
у вас были. До этого какой самый длинный переход у вас был?
Да, ну, у меня, я не могу ничем похвастаться, честно скажу, у меня таких длинных переходов не было никогда.
Владимир, а вы тоже были?
Нет, я могу похвастаться, значит. Вы где были, на лодке или на кайте?
На кайте. Для меня это 7-й переход, я участник перехода.
Батюшки.
Вот, опять же, со скромностью, я стартовал, значит, первым с Кабо до Сан-Антонио. Значит, потом тут через минуту стартовал Женя, еще через минуту Костя Аксенов, и мы стартовали на 3 кайтах. 2 кайта по 12 метров, 1 9 метров. Вот мы на них вышли. Втроем мы шли не так быстро, как хотели.
12 метров кайт?
12 метров кайт, да.
Это площадь.
А на нем один стоишь?
Один.
Ну, почти висишь.
Так, дальше.
Вот, через некоторое время, примерно через треть маршрута, мы поняли, что втроем мы идем не так быстро, как хотелось бы, потому что кто-то отстал, кто-то вперед ушел, мы догоняем, идем группой вокруг лодки сопровождения. Мы приняли решение, значит, свернули сначала кайт Женя, вот, а потом на моем кайте перекрутились стропы, на нем было тяжело идти с перекрученными стропами, сложили мой кайт и пошли эстафетой на одном кайте девятки, 9 метров, вот. И
втроем на одном.
Нет, да, эстафетой. Эстафетой мы меняли друг друга.
Все, ну, то есть получилось, что как только мы сложили кайт, Костя сразу зашел, я встал, ну, следующим участником, и уже шли.
Короче, там... вы менялись.
Да. Мы менялись, да.
В туалет сходить можно было.
В конце
меня
уже, да,
вот можно. Это интересовало. Какие невзгоды.
Не буду вдаваться в детали, но можно сходить и, собственно говоря, находясь в воде на доске.
Можно себе позволить.
Да. Ну, все, тогда
все в зависимости от степени сложности задачи.
Рыбы, какие-то млекопитающие,
вы не боялись? А вот акулы вами не интересовались, спрашивают наши слушатели.
Про рыбы и акул отдельно, значит, рыбы вокруг были летучие рыбы,
очень много.
Они были видны, много, но не очень большие, ну, там, может быть, 20-30 сантиметров.
Ты идешь над водой, прям летучая рыба, ну, стаей.
Она просто пролетает или
просто
она как-то
пролетает.
Вами интересует?
Она за тобой летит.
Они как бы своей жизнью живут и не очень интересуются.
Об акулах я часто думал, я честно скажу.